Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Гражданские акции протеста в Москве и Петербурге. Американская реакция на отказ в регистрации Григория Явлинского. И митинг в поддержку Владимира Путина в Екатеринбурге. Об этом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Москве в эти минуты проходит очередная акция гражданского протеста. Митинг за гражданское действие, за гражданскую активность. Подробности узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова, который только что вернулся с Пушкинской площади в центре Москвы.
Здравствуйте. Путин, ты уволен. За новую Россию без жуликов и воров будет лучше, если вы уйдете сами. Путина в отставку, власть на переплавку. Мы за честные выборы. С такими лозунгами вышли люди на Пушкинскую площадь. Организатор акции движения «За гражданское действие», выступающие за самоорганизацию людей с активной жизненной позицией. Это митинг первый в России, созываемый гражданскими Facebook-активистами. Организаторы пригласили к микрофону известного музыканта и дирижера Михаила Аркадьева. Именно он открыл сегодняшний митинг. Напомню, что Аркадьев полгода назад выступил с открытым письмом против присоединения Союза композиторов России единым списком к Общероссийскому народному фронту и, соответственно, включение себя в состав этого фронта без своего согласия. На митинге Михаил Аркадьев обратился конкретно к своим коллегам.
Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев. Проснитесь, вспомните о том, что совесть и искусство всегда взаимосвязаны. Вспомните Марину Цветаеву. Искусство возможно только при свете совести. Это иллюзия, что можно жить, закрывая глаза на то, что происходит в стране, заниматься якобы искусством. На самом деле вы лжете сами себе, вы занимаетесь не искусством, вы занимаетесь собственным благополучием. Артисты, музыканты обязаны обладать совестью и реагировать на ложь, которая происходит в нашей стране. Кроме этих людей, которые я назвал, я обращаюсь ко всем классическим музыкантам Москвы.
Затем к микрофону подошла поэтесса Марина Ожардо, которая прочитала стихи с трибуны.
Кайте, Вова, уйди! Оставь власть! Откажись! И уйди без забот! Ведь не любит тебя наш великий народ! Надоел, обманул, покривлялся и сник! Ты направил страну в криминальный тупик! Нам не нужно тебя, новых слез и проблем! Не хотим! Мы не верим Володе совсем!
Это отрывок из стихотворения Марины Ожардо. Активист Марк Гальперин рассказал радио «Свобода» более подробно о цели этого митинга и о тех акциях, которые пройдут накануне шествия в Москве, которое запланировано на 4 февраля этого года.
Мы хотим побудить людей к тому, чтобы они просыпались, чтобы они боролись за свои права от ЖЭКа до президентских выборов. Мы будем призывать на несколько акций. Завтра идет пробег по Садовому кольцу, а 2 числа идет пикетирование с призывом выйти 4-го. И, собственно, 4 число каждый из наших выступающих будет затрагивать эту тему и призывать выйти на шествие.
Пикетирование где?
Возле станции метро. Записалось уже 600 или 700 человек, я уже не помню. Это официально, а там больше 1000 придет. Люди каждую станцию метро закроют, если можно так сказать, с плакатами будут стоять и раздавать листовки с призывом.
Это был активист движения «За гражданское действие» Марк Гальперин. Митинг все еще в настоящий момент продолжается. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент радио «Свобода». О митинге «За гражданское действие», «За гражданскую активность», который проводится ровно за неделю до массового шествия «За честные выборы», который состоится 4 февраля. «Студенческое действие» – так называется новое петербургское движение, возникшее на волне выступлений «За честные выборы». Сегодняшний митинг на Пионерской площади в Петербурге. В Петербурге первое мероприятие, самостоятельно организованное студенческим действием, независимой некоммерческой организации учащихся, выступающих за права студентов и преподавателей вузов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольцкая.
Мастер-класс уличного плаката, хор сдавших сессию, уличная столовая, открытый граммофон, чтобы говорить о наболевших проблемах. Вот как решили студенты обставить свой первый митинг вместо политических лозунгов и партийных знамен. Политика их явно отвращает, хотя парадоксальным образом движение «Студенческое действие» возникло на задворках политических митингов, когда на улице вышли люди, возмущенные тем, как избирательные комиссии на минувших выборах распорядились их голосами. Десятка-два студентов собрались за трибунами и под крики толпы организовали свое движение. Инициаторами были студенты Петербургского европейского и Государственного Петербургского университетов, но очень скоро все новые ячейки движения стали появляться и в других вузах. Почему еще недавно студенты были столь пассивны, не хотели даже поддержать своих товарищей, выходивших на пикеты против притеснений в общежитиях, а теперь вдруг хлынули на площади с протестами, говорит одна из организаторов движения Ксения Ермошина, Европейский университет.
Действительно, студенчество могло бы быть и поактивнее с тем спектром проблем, которые оно имеет, но мне кажется, тут студенчество лишь репрезентирует общую политическую ситуацию в стране, где были все люди, у которых было множество проблем. На самом деле, людей на митингах всегда было гораздо меньше, чем той аудитории, которая затрагивали социальные проблемы. Было мало не только студентов, но и преподавателей, но и других групп профессиональных. Со студентами отдельная история. Во-первых, существует определенная неприязнь к политике среди молодежи. Ощущение того, что это грязное дело, которым занимаются нечестные люди, либо что это скучно и гораздо веселее пойти в клуб, посидеть в интернете. Есть какое-то бурлящее состояние внутри, но нет ни одного места, ни одной организации, которая могла бы заинтересовать студентов. Естественно, мы думающие люди. Не пойдет кому угодно в лапы какой-нибудь партии, которая быстро их прижмет к рукам и превратит их в такой комсомол при себе. Поэтому студенты с опаской шли и сейчас идут в какую-то политическую деятельность.
Студенческое действие не имеет лидеров, в нем есть только активисты и организаторы, но они решили, что время для создания большой студенческой организации пришло.
Мы его организовали после выборных протестов, когда увидели, что те, кто вышли на улицы 5, 6, 7 числа на несанкционированные митинги, и 10 декабря, это были в основном молодые люди и молодые взрослые люди. Доля студентов была настолько высока, и они настолько не знали, к какой партии, к какой организации им примкнуть во время митингов, что пришла невольно в голову идея, что нужно новое какое-то сообщество, которое смогло бы представлять их интересы.
«Вы нас даже не представляете». Этот лозунг, появившийся 10 декабря и затем получивший известность в интернете, по общему мнению, отражает состояние студенчества и отношение к нему общества. Студенческое действие намерено бороться как за локальные права, вроде повышения стипендий, возможности самим выбирать себе преподавателей, делать расписание более мобильным, так и за общегражданские. Очень многие студенты были наблюдателями на думских выборах. Многие готовятся быть наблюдателями на будущих президентских выборах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Башкирии возросло до 5. Среди погибших есть ребенок. В Петербурге представители оппозиции организовали сегодня автопробег в поддержку честных выборов. Более 8 тысяч человек могут пострадать из-за финансовых проблем российского туроператора «Планта Турвояж», приостановившего в пятницу свою деятельность. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Тема передачи – итоги международного исследования под названием «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичности нации между государствами». «Общественное мнение». Автор-ведущая Вероника Баде. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в поддержку человека труда. По официальным данным, в нем приняли участие около 15 тысяч человек, хотя эксперты оценивают его в 6-8 тысяч. Он длился ровно час, после чего привокзальная площадь практически за 5 минут опустела. На митинге побывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Митинг в поддержку «Человека труда» в Екатеринбурге то и дело превращался в акцию поддержки Владимира Путина. Об этом прямо со сцены заявил Николай Расторгуев из группы «Любэ», который приветствовал всех собравшихся в поддержку кандидата Владимира Путина. У некоторых людей были с собой плакаты с изображением премьера, а на подходах к митингу молодые девушки собирали подписи его сторонников. Концерт перемежался выступлениями ораторов, активистов Объединенного народного фронта и членов рабочего комитета в поддержку Путина на Уралвагон. Заводе. Рефреном звучали угрожающие намеки тем, кто собирается на Болотной, и тем, кто оскорбляет человека труда. На привокзальной площади собралось, по разным данным, от 6 до 8 тысяч человек. Все они приехали из разных городов Свердловской области. Были и бюджетники из Екатеринбурга. Примечательно, что все те, с кем общались журналисты, уверенно отвечали, что главная цель мероприятия – поддержка Владимира Путина. А вот называть себя и завод, на котором они работают, почти все отказывались.
Поддержку нашего будущего президента. Во благо моих детей, которые будут жить дальше.
Моя столица не Амстердам, не Люксембург, район Березовский, город Екатеринбург.
Мы жители города Нижнего Тагила пришли поддержать нашего будущего президента.
В толпе временами явственно ощущался запах алкоголя, а сотрудники милиции на входе разгружали рабочих от бутылок, забирали у них водку, коньяк, пиво, алкогольные коктейли. Под конец выступлений некоторых молодых людей уже вели под руки. Прийти поддержать Путина многих заставили, и в этом они легко признавались, но представляться категорически отказывались.
Они мало сделали России. Путин, Медведев, мало. Лично мое мнение. Мне сказали безаловка.
Рабочий одного из заводов Екатеринбурга считает, что альтернативы Владимиру Путину нет, потому он пришел сюда поддержать премьер-министра.
Как все, так и я пришел поддержать Путина. Хотя бы возгласов, хотя бы поднять ему руки. 55 лет на производстве, до сих пор работаю. Ну, просто я посмотрел, кто у нас кандидаты на должность президента. Но я не вижу ни одного достойного человека. Не вижу. Конечно, только за Путина.
Удивительно, но на этом митинге собрались и противники действующего премьер-министра. Именно эти люди не скрывали своих имен. Пенсионерка и жительница Екатеринбурга Нина Игуменищева считает, что никакой стабильности в России нет.
Почему пенсионеры не выступают? Против коррупции, против всего. На 7% добавил это самое пенсии. Не стыдно ему стабильность? Какая может быть стабильность? А у нас ведь, вот мне 69 лет, я 48 лет отработала. 8600 пенсии, 7% что? А квартира, комнату живу, в коммунальной комнате 2500 всего. Это что, дело?
А кандидат наук Анатолий Липустин принес с собой на митинг гимн, посвященный Владимиру Путину, который с удовольствием раздавал всем желающим.
Строил! Саянов-Шушенскую ГЭС, Саянский алюминиевый завод, а сейчас все принадлежит Дерибаске. А я вот здесь. А Дерибаска кто? А ему много чего принадлежит? Так, наверное, олигархи-то, другие Путина.
Добавлю, что на митинге были замечены люди, организовавшие те самые акции протеста против фальсификации выборов. Они раздавали собравшимся доклад Бориса Немцова и Владимира Рыжкова «Путин. Коррупция». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Сторонники Путина подчеркивают, что сегодняшняя акция в Екатеринбурге – это их ответ блогерам-обидчикам, характеризующих заводчан как быков, которые выходят помычать на площадь за Единую Россию. Этим блогерам участники акции собираются отправить посылки с грязными рукавицами, символом трудового Урала. Первым среди адресатов значится волгоградский политик и бизнесмен Андрей Куприков, который и разместил неоднозначный пост на страницах своего живого журнала. Вот что сам Куприков рассказал «Радио Свобода» об этой истории.
Я думаю, что это нормально спланированная провокация, очень дорогостоящая, которая готовилась заранее. Подготовка велась следующим образом. Группа блогеров, возможно, в Екатеринбурге, возможно, где-то еще, начала активно рассылать всякие провокационные сообщения, где употребляют слово «быдло», «скот» и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот, так, вот такого очень негативного характера. Одно из сообщений попало ко мне. Когда я его прочитал, оно мне, конечно, не очень понравилось, но у меня как бы своя страничка в интернете, Live Journal. Я ее выделил курсивом, сообщил своим читателям, что вот я получил такую информацию по электронной почте, и выразил к ней свое отношение. Это было в конце декабря прошлого года. После чего, буквально через несколько дней, на Первом канале господин Говорухин начал цитировать, к сожалению, именно мой пост. Я думаю, что таких-то сообщений было раскидано много. Ну, видимо, по каким-то соображениям своим решили, что лучше всего взять мой журнал, да, и за основу И было преподнесено так, что вот блогосфера, интернет-сообщество вот так негативно отзывается о людях труда. И на этом была построена вся вот эта кампания, целью которой является как бы канализировать протест, который был среди граждан по поводу выборов, да, сфальсифицированных, и представить его таким образом, что это некий конфликт между некоторыми группами общества, там, вот рабочими, которые поддерживают Путина, и так называемым мощным планктоном. Ну, на мой взгляд, это абсолютно абсурдно, нелепо, очень глупо и очень грязно.
Мы говорим про пост, где рабочий Урал-вагонзавод называются быками, выходящими помычать на площадь за единую Россию.
Совершенно верно, да.
То есть авторство не ваше, вы уже неоднократно это подчеркивали,
да,
и сейчас это подтверждаете.
Я думаю, что если покопаться в интернете, таких сообщений можно найти у многих.
Ну, а по сути этого высказывания, вы его перепостили для того, чтобы показать абсурдность этого заявления, или вы разделяете это мнение?
Я свое отношение выразил, оно прям в первом абзаце. Сформулировал так: вот поступила ко мне информация. Если это правда, и действительно людей сгоняют на митинги, то это надо лечить, потому что дураки и дороги, кто это все организовывает, стали совпадать и усиливать друг друга. Если это неправда, то за версту воняет провокацией. Я это написал в своем ключевом посте, который послужил основой всего.
Но вы сейчас сожалеете о том, что сделали перепост?
Абсолютно нет. Абсолютно нет. Меня, честно говоря, удивляет, почему меня нашли. Я не самый известный блогер, не самый популярный. Ну, есть у меня там больше 1000 читателей, да. Я отнюдь не самый рейтинговый. И не самый известный. Есть, можно взять первую сотню топа, там, и маты, перематы, все, что хотите, там, и Путина поливают, там, полная программа. Почему было взять именно мой пост вот этот, я не понимаю. Ну, я объективно оцениваю, как бы, ситуацию, и понимаю, что я далеко не самый известный, не самый крутой, там, писатель в сети.
Если это провокация, то провокация против кого была? Не против же вас лично?
Нет,
а против
меня
тех...
просто бросили в топку, и мне сделали такой жуткий, я, кстати, об этом писал, что я, вот, в принципе, был достаточно лояльный и добропорядочный гражданин, не отличался особой митинговой активностью, хотя, честно говоря, присутствовал на всех митингах. Ну, не то, что лоялен, но достаточно добропорядочен, да, к системе. Эта система своими руками из меня сделала оппозиционера. Ну что ж, ну, видит Бог, я этого как бы не желал славы, не хотел, если они так настаивают, ну что ж, ну они получат тогда себе реального оппозиционера.
Рабочие уральские на вас обиделись или, по крайней мере, так выставляют, думаю, что нет. Обиделись?
Думаете, я думаю, нет. Я получаю другие письма. У меня очень много знакомых в Екатеринбурге, очень много по переписке знакомых. Есть очень много разных мнений. Но в основном люди понимают, что это все акция организованная, и что мое сообщение, мое отношение не было направлено на оскорбление какое-то и так далее. Моя задача была показать, что происходит. Я это сделал. Я считаю, я сделал это абсолютно правильно.
Ну, сейчас все возмущение сосредоточено в Екатеринбурге, на Урале. А в Волгограде что происходит? Рабочие волгоградских заводов на вас...
Вы знаете, я словами профессора Преображенского отвечу. Вы не читайте советских газет с утра. Ничего не происходит. Там было несколько сообщений. Ну, максимум недоуменную улыбку это вызвало и так далее. Потому что ребята, когда меня пытались сделать каким-то, я не знаю, жупелом, да... Ну, я либо хотя бы биографию мою почитали. Я вообще работать начал в 17 лет и начал слесарем на заводе.
Никаких проблем у вас сейчас не возникает в Волгограде?
Абсолютно.
С местными властями, не
абсолютно.
Только.
Может быть, еще не дошло, не знаю, но пока как бы все тихо и спокойно.
Ну, вы сами говорили о том, что сейчас пытаются перевести это в русло конфликта между рабочим классом, пролетариатом и белыми воротничками, или как норками, да? И вы себя тоже относите вот к норкам, к белым воротничкам, к офисному планктону, к хомячкам.
Ну, зачем? Я не очень сторонник делить. Я себя отношу к среднему классу. А к среднему классу, если кто-то не знает, относятся в том числе и люди рабочих профессий высокой квалификации, которые обладают достаточными техническими знаниями, владеют интернетом, компьютером и так далее, зарабатывают гораздо больше очень многих менеджеров в банках, так называемого очного планктона, работающих в офисах и так далее. Есть еще замечательные врачи, да, которые прекрасно зарабатывают, это тоже средний класс. Есть замечательные преподаватели, профессора, ученые, которые тоже прекрасно зарабатывают. Это тоже средний класс. Вот я себя отношу к среднему классу.
Вы выходили за идею, за честные выборы на митинги, которые проходили в последние месяцы.
Абсолютно верно, да. Я был возмущен результатами, я был возмущен фальсификацией. Я возмущен тем, что, на мой взгляд, это вообще попытка государственного переворота была в декабре. Потому что по-другому как это назвать? И понимаете, дело не в том, что просто украли голоса, посчитали. Тем самым себе забрали права решать и экономические задачи, и политические. Незаконно забрали себе полномочия это делать. Но как это еще называть?
Вы полагаете, что рабочие, может быть, они тоже искренне выходят на митинги?
Я думаю так. При всем моем критическом настрое, за Путина люди все-таки голосуют. Да, и рейтинг более-менее честный говорит о том, что 30% у него в России есть. Я это прекрасно понимаю, и с этим не считаться нельзя, согласитесь. Ну, если мы хотим за честный выбор выступать, мы должны быть объективны. Но, понимаете, какая штука? На мой взгляд, выборы уже не могут быть честными, потому что, во-первых, Путина выдвинула партия, которая напрямую виновна в фальсификациях. Во-вторых, я считаю, что это неконституционный идти на третий срок. Уже само по себе. И вот эти все игры слов, там, подряд, не подряд, давайте все-таки обращаться к духу Конституции, да? Третье, сейчас идет активное нарушение, Путин не ушел в отпуск, да, продолжает использовать административный и экономический ресурс. Вот у меня один вопрос, вот это все митинги, за чей счет происходит? Откуда деньги? Почему федеральные каналы показывают господина Путина чуть ли не круглыми сутками? Кто платит за это все? Вот если это из бюджета, то я как бы таких полномочий не давал, потому что я налогоплательщик.
Но если вернуться все-таки вот к этой акции в Екатеринбурге и к вашей истории, власть получается в лице Путина, правящая партия, они сознательно сейчас разыгрывают вот эту карту противостояния между классами, между рабочими, белыми воротничками. К чему это может привести? Опасна эта игра ведь?
Я думаю, это очень опасная штука. Потому что всегда найдется какая-то маргинальная часть, да, которая захочет устроить какой-то погром, поджог там и так далее. Я думаю, что это делается специально, и я думаю, что власть готова на все, вплоть до введения чрезвычайного положения полицейских операций.
Вы как образованный человек, вот объясните, если вы понимаете, вот вообще можно ли в современном обществе и в России, в частности, оперировать такими категориями, как рабочий класс? Ну, где у нас пролетариат?
Ну, это подмена понятия, это чистой воды манипуляция. Конечно, нельзя. Мне этим рабочим сюда Владимир хочется задать вопрос. Вот в принципе в Советском Союзе этот завод был ваш. А сейчас он принадлежит другу Путина Чемизову. Кому, говорит, должен быть адресован их протест? Это все очень надумано. Это вот фантомные боли по Советскому Союзу, когда у нас действительно рабочий, да, стоял во главу угла, хотя бы формально, идеологически. А гнилая и подлая интеллигенция считалась такой обслугой гегемона. Ну, такова была идеология, что сделаешь. Вот сейчас кто-то пытается ее реанимировать.
Как таковых требований, вот на этом митинге их же нет. Нет требований там улучшить условия труда, повысить заработную плату.
Вот цель этого митинга. Мы рабочие, получается, мы за Путина. Ну, отлично, хорошо. Мы рады. Идите голосуйте. В чем проблема?
Что вы будете делать с теми рукавицами, которые вам пришлют организаторы этой акции?
Я, во-первых, сомневаюсь, что они ее пришлют. Объявить о том, что они ее пошлют, и прислать реально... Я думаю, есть большая разница. Ну, если пришлют, ну, передам, у нас здесь замечательный завод из Красный Октябрь, металлургический. Передам туда. У меня там очень много знакомых работает. Скажу, вот прислали вам уральский привет, вот, ребята, решили с вами поделиться. Наверное, у вас в одном заводе лишнее есть.
Андрей Куприков, блогер из Волгограда. В эфире программа «Время свободы», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Время свободы», итоги недели. Дмитрий Волчек о главных политических, экономических, социальных, культурных, светских итогах уходящей недели в России и в мире. В Москве 16:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Башкирии возросло до 5. Среди погибших есть ребенок. В Петербурге представители оппозиции организовали автопробег в поддержку честных выборов. Несколько десятков машин проехали по улицам города с белыми ленточками. Полицейские пытались помешать проведению акции, однако затем решили сопровождать колонну автомобилей. В воскресенье аналогичная акция запланирована в Москве. В Екатеринбурге в митинге, организованном рабочими «Уралвагонзавода», приняли участие около 15 тысяч человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», официальная акция проводилась в поддержку человека труда, однако с трибуны неоднократно звучали призывы поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Более 8 тысяч человек могут пострадать из-за финансовых проблем российского туроператора «Орланта Турвояж», приостановившего в пятницу свою деятельность. Об этом сегодня сообщили в Ростуризме. Михаил Горбачев высказался за проведение в России референдума о конституционной реформе и разрушении созданной вертикали власти. Экс-президент написал об этом в статье «Итак, народный референдум», опубликованный на сайте «Новой газеты». В Алма-Ате состоялся несанкционированный митинг активистов оппозиции. Участники акции выразили несогласие с итогами прошедших в Казахстане 15 января парламентских выборов и потребовали освободить задержанных оппозиционеров. Сирийские активисты сообщили, что в городе Хама найдены тела 17 человек, арестованных ранее силами безопасности. В субботу же появилась информация о задержании вооруженной сирийской оппозиции 7 граждан Ирана.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Отказ от регистрации Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты России стал для американских наблюдателей одним из самых сильных поводов, чтобы усомниться в легитимности будущих президентских выборов. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Официальная американская реакция на решение отвергнуть кандидатуру Григория Явлинского была краткой. Пресс-секретарь Госдепартамента заявила о том, что Соединенные Штаты разочарованы таким решением. Условием свободной политической конкуренции является справедливое применение избирательных законов по отношению ко всем партиям и кандидатам. Россияне, американцы, как и люди во всем мире, хотят свободных, честных выборов. Они хотят иметь подлинный выбор у избирательных урн, сказала представитель Госдепартамента. У американских наблюдателей, не ограниченных рамками дипломатических условностей, нет сомнений в том, что такое решение представляет собой пример манипулирования выборами, до которых остается еще больше месяца. Вот что говорит Крис Уолкер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Ясно выраженное чувство разочарования властями, ситуацией в стране, желание перемен, проявленные россиянами во время думских выборов в декабре, теперь попираются властью самыми разными способами. Один из них, причем совершенно очевидный, это запрет на участие в выборах потенциально серьезных кандидатов, таких как Григорий Явлинский. Сейчас становится ясным, что цель организаторов выборов – сохранить статус-кво, нанеся на него немного косметики в виде примирительных заявлений. Удивительна откровенность, с которой выстраиваются препятствия на пути проведения честных выборов, особенно если учесть, в каком невыгодном положении в сравнении с Путиным находится Явлинский. И тем не менее, ему не дают участвовать в выборах. Господин Уокер, вы были против предложения отменить результаты выборов в Думу и провести новые выборы, говоря, что они все равно не будут честными, поскольку не демонтирована избирательная структура, которая была сконструирована с целью манипулирования выборами. Каково ваше сегодняшнее отношение к президентским выборам в России? Я думаю, что предвыборный процесс и само голосование, несмотря на то, что оно без сомнений будет подвержено манипулированию, некоторые из приемов которого мы уже увидели, тем не менее будет представлять ценность. Как и выборы в Думу, они еще раз продемонстрируют и самим россиянам, и миру суть нынешней власти, ее нереформируемый стандартный авторитаризм, который существует уже продолжительное время. Но ведь пока не видно особой готовности со стороны Вашингтона и других западных столиц последовательно критиковать этот авторитаризм, как и то, что вы называете попытками манипулировать избирательным процессом. К сожалению, мы не видим последовательной критики в течение значительного времени. И я считаю, что это большая проблема, которую необходимо разрешить. Поскольку если мы согласны с тем, что в интересах самой России и мира наличие в Российской Федерации ответственной перед избирателями власти, работоспособные политические системы, и что свободные выборы – неотъемлемая часть этой системы, то западные столицы должны в полный голос говорить о необходимости достижения такого результата и об обязанности российских властей обеспечить создание справедливой политической системы. Это был Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Еще один мой собеседник Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве, называет дисквалификацию Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты вопиющим нарушением избирательного процесса, который, по его мнению, поставит под сомнение результаты выборов. Российская власть наносит очередной удар по своей репутации в глазах общественного мнения, несмотря на то, что победа Владимира Путина на выборах выглядит более чем вероятной, храня генную память об оранжевой революции, считает Дэвид Саттер. Она не хочет допустить к выборам самого проблемного для Путина соперника, который затем может стать символом протеста, если результаты выборов будут выглядеть подтасованными. Но Кремль должен быть готов к тому, что удар по репутации властей на этот раз может оказаться очень болезненным, считает Дэвид Саттер. Изменилось то, что сейчас Путин выглядит уязвимым в глазах Запада, тогда как прежде казалось, что ничто не способно расшатать его позиции. Должен ли он быть обеспокоен этим? О да, потому что в глазах и россиян он выглядит заметно ослабевшим, и это уже приводит к потере лояльности со стороны сил в его окружении. При первых же признаках потери им власти он сможет рассчитывать на все меньшее число сторонников. К чему это приведет, мы не знаем. И это главная опасность, которую кроет в себе авторитарная система. Либеральные демократические системы обладают гигантским зарядом жизнеспособности. Коррумпированные, авторитарные, подобные той, что создана в России, коротким жизненным циклом. Они обычно порождают лидеров, которые пытаются удержаться дольше назначенного им срока и зачастую кончают плохо. Это был американский политолог Дэвид Саттер.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Борьба за право стать кандидатом в президенты в республиканской партии обострилась после недавних праймерис в Южной Каролине, на которых неожиданно победил Ньют Гингрич. В выборный год и нынешнее традиционное выступление президента Барака Обамы перед обеими палатами Конгресса имело особый политический вес. Последние новости республиканской кампании «Речь Обамы» мой коллега Кирилл Кобрин обсуждает в рамках рубрики «Америка выбирает» с обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Америка выбирает.
Есть такая русская поговорка: человек предполагает, а Господь располагает. Вот мы закончили с вами последний круглый стол неделю назад прогнозами, кто победит в Южной Каролине. Мы считали все вместе, что это будет Митт Ромни, с некоторыми сомнениями победил Ньют Гингрич. Не знаю, как Господь, но республиканская партия явно располагает, в отличие от экспертов. Соответственно, первый вопрос Брайану. Что произошло? Почему победил Гингрич?
Это показывает, что база республиканской партии крайне недоволен с выбором вот эстаблишмента. Ромни – это явный выбор эстаблишмента. Избиратели Южной Каролины сказали: нет, мы не хотим этот человек как наш кандидат. А праймеры в Южной Каролине – это самый важный праймеры исторический республиканской партии. Почему? Каждый раз победитель этой праймеры выиграл номинации республиканской партии. Посмотрим, если это будет этот раз. Первый кокус – это в Айове, и это, как говорят, социальные консерваторы, социальные базы, социальные консерваторы, как я в прошлой неделе называл Main Street. Вот. В Нью-Хэмпшир это совсем другое. В Нью-Хэмпшир говорят establishment. В Нью-Хэмпшир говорят Wall Street, крыло республиканской партии. А обычно в Южной Каролине они договорятся. И они почти всегда договорятся с позывом establishment. И есть несколько примеров вот это. В 1988 году, когда Буш-старший победил Патрик Бьюкеннон в Южной Каролине, где много социальных консерваторов, кстати. В 1992 году, когда Буш-старший победил Патрик Бьюкеннон. В 2000 году, когда Буш-младший победил Джон Маккейна, и прошлый раз, когда Джон Маккейн победил Майк Хаккаби. Поэтому это первый раз, когда это произошло.
Ефим, а действительно ли, по вашему мнению, в республиканской партии углубился раскол, либо мы наблюдаем просто появление нового лидера?
Ни о каком расколе вообще речи не идет. И с самого начала не шло. Республиканская партия в конечном счете выдвинет одного единственного претендента. В конечном счете за выдвинутую кандидатуру будут голосовать все республиканцы и их избиратели. Что же стал таким человеком? Стал пока Ньют Гингрич, еще ни о чем не говорит, еще вполне может это измениться. Меня не удовлетворяет разделение по принципу establishment и anti-establishment. Дело в том, что Митт Ромни сам себя называет человеком, который никогда не работал в Вашингтоне, он был губернатором, а Ньют Гингрич был спикером Палаты представителей – это и есть часть истеблишмента, если не спикер Палаты представителей, то кто еще?
В истории с голосованием в Южной Каролине есть еще один аспект. Это налоговая история вокруг Митта Ромни, который, как выяснилось, платил очень низкие налоги при очень высоких доходах, и сейчас он заявил, что он доплатит вот эту разницу, что он собирается несколько миллионов, если не ошибаюсь, долларов заплатить в виде постфактум, в виде налогов. Будто услышав об этой истории, мы переходим ко второй сегодняшней теме. В своем State of Union, в обращении к Конгрессу о положении дел в стране, Барак Обама заявил о том, что экономика Америки должна быть не только эффективной, но и более справедливой. И в частности, он упомянул о том, что налогообложение богатых не должно быть, по крайней мере, меньше, чем налогообложение людей с умеренными доходами. Брайан, ваш комментарий.
Вы действительно сказали, что проблема находится в нашем налоговом кодексе. Почему Митт Ромни платил только 14% своего дохода? Это очень просто, потому что его доход – это не зарплата, это доход из инвестиций. И доход из инвестиций очень-очень низкий. Вот, это 15%, скорее всего. Мы называем на английском capital gains tax, это налог на инвестиции, и Обама в своем выступлении сказал, что большинство богатых платит только этот налог, потому что у них нет заработной платы.
Ефим, считаете ли вы речь Обамы частью его предвыборной кампании?
Несомненно, это уже часть предвыборной кампании, здесь даже спорить не о чем. Здесь я хотел бы уточнить из вопроса, заданного вами Брайану, как бы вытекало, что Митт Ромни чего-то недоплатил и собирается что-то доплатить. Это абсолютно неправильное толкование. Митт Ромни заплатил ровно столько, сколько полагается по закону. Иначе бы его уже судили сейчас. Почему инвестор платит налог с чистой прибыли? То, о чем говорит Брайан, это налог с чистой прибыли. Платит налог ниже, чем человек, зарабатывающий деньги в конторе и получающий зарплату. Да потому что инвестор рискует больше. Его чистая прибыль, как правило, это сумма, с которой можно что-то списать. Это и кредиты, и какие-то инвестиции в особо рискованное предприятие. Поэтому по договоренности демократов с республиканцами этот налог несколько ниже. Посмотрим, как это сделает Барак Обама. Сейчас, кстати говоря, то, что он предложил, вот элемент заимствования у известного американского богача Уоррена Баффета, который предложил повысить налоги для тех, у кого доходы превышают миллион долларов. Раньше в речах Барака Обамы называлась другая цифра. Это было 250-280 тысяч долларов в год. Сейчас он радикально повысил планку. То есть гораздо меньше американских богачей попадет под это налогообложение. Здесь, в общем-то, можно, наверное, об этом говорить, и, наверное, республиканцы будут с этим соглашаться.
Журналисты «Радио Свобода» – люди рисковые, поэтому я предлагаю все-таки дать прогноз на следующий праймерис, после которых будет следующий выпуск нашей рубрики. Кто победит во Флориде? Брайан?
Это очень сложный штат. Последний опрос Гингрич лидирует на рынок биржи, где люди спорят, кто будет победить, и своими деньгами 60% считают, что Гингрич. Но я думаю, что это будет Ромни.
Ефим?
Я, честно говоря, тоже по-прежнему еще не отказался от своего прогноза, что окончательным победителем окажется Ромни. По простой причине. Гингрич – фигура, которая Америку больше разделяет, чем Ромни. Ромни, как мне кажется, более умеренный и приемлемый для тех избирателей, которые не являются членами республиканской партии.
В отличие от тотализаторных контор во Флориде, мы, конечно, ставок делать не будем. Спасибо.
Америка выбирает с обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 16 часов 45 минут, вы слушаете «Время Свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Число жертв взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Башкирии возросло до 5. Среди погибших есть ребенок. В Петербурге представители оппозиции организовали сегодня автопробег в поддержку честных выборов. В Екатеринбурге в митинге, организованном рабочими Уралвагонзавода, сегодня приняли участие около 15 тысяч человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», официальная акция проводилась в поддержку человека труда. Однако с трибуны неоднократно звучали призывы поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Более 8 тысяч человек могут пострадать из-за финансовых проблем российского туроператора «Ланта Тур Вояж», приостановившего в пятницу свою деятельность. Михаил Горбачев высказался за проведение в России референдума о конституционной реформе и разрушении созданной вертикали власти. В Алма-Ате состоялся несанкционированный митинг активистов казахстанской оппозиции. Участники акции выразили несогласие с итогами прошедших в республике 15 января парламентских выборов и потребовали освободить задержанных оппозиционеров. В Сирии за последние два дня силами безопасности были убиты около 120 активистов из числа противников режима президента Башара Асада. Министры иностранных дел Японии и России Кайтиру Гэмбу и Сергей Лавров по итогам переговоров в Токио подписали соглашение об упрощении визового режима между странами. В Лондоне полиция провела обыски в офисах News International, британского филиала медиакорпорации американского медиамагната Руперта Мердока News Corporation. Арестованы 4 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Ансамбль Всероссийского выставочного центра в Москве, который по привычке чаще называют по-старому ВДНХ, собираются подвергнуть реконструкции. Готовящийся проект может до неузнаваемости изменить одну четверть территории охранной зоны, признанной объектом культурного наследия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В движении «Архнадзор» узнали, что на территории ВВЦ планируют построить досуговый центр площадью 300 тысяч квадратных метров. Стоимость коммерческого объекта – 1,5 миллиарда долларов. И это только одно, самое крупное из предполагаемых вмешательств в сложившийся ансамбль. Однако статус охранной зоны запрещает какое-либо новое строительство, а разрешает только реставрационные работы. Чтобы устранить препятствия, не исключено, что уже к весне правительство примет решение о переводе ВВЦ в более низкую категорию так называемых достопримечательных мест. Но так ли уж цена выставка? Ведь примет советского китча здесь можно найти с избытком. Слово известному культурологу Владимиру Паперному.
В какой момент возникла идея сельскохозяйственной выставки? В момент беспрецедентного голода, который происходил в России в начале 30-х годов, и голод был вызван, как все мы знаем, коллективизацией, строится вот такая ограниченная территория, на которой создается изобилие. В этом есть упование на символическое воздействие, что ли. Вот мы сейчас привезем сюда вот эти гигантские тыквы, мы привезем сюда вот этих быков-производителей, и вот каким-то таким символическим образом накормим всю страну, и все будут сыты. Это почти христианская идея. Вот Христос накормил 5 хлебами и 2 рыбами, и вот мы пытаемся сделать то же самое на этой ограниченной территории. То есть это некий мифологический акт, который потом повторяется в кинофильмах, книгах. Выставка должна была быть открыта к 1937 году, и открыть не удалось. После этого было арестовано все руководство выставки, назначено новое. Следующий срок был 1939 год. 1954 год, тоже вторая реинкарнация выставки. Вот эти вот золотые девушки и эти вот вечно золотые колосья – интересный пример метаморфозы павильона механизации. Первый вариант 1937 года – это, в общем, конструктивистское сооружение. Потом, это уже выставка 1939 года, перед ним появляется статуя Сталина. И конструктивистское сооружение окружается по бокам такими маленькими арочками. Интересная история самой статуи Сталина, когда она была уже закончена, все подумали, а вдруг в ней спрятана бомба, и тогда главного архитектора спустили туда на веревке, чтобы он проверил, и заодно он вспомнил, что у них есть модель этой статуи, и никто не решался уничтожить модель эту статую, поэтому его спустили на веревке, он оставил статую внутри, так ее замуровали, так она простояла до 1956 года, одна статуя внутри другой статуи. Естественно, после этого Сталин заменяется на ракету, и, наконец, последняя реинкарнация павильона, когда Павильон механизации сельского хозяйства превращается в торговый центр, где продаются грабли и лопаты, то есть как бы антимеханизация сельского хозяйства побеждает механизацию. Но перед этим он проходит стадию павильона космоса, в котором остается круглый портрет Гагарина, который деликатно завешивают, чтобы его взгляд не натыкался на грабли. Мне кажется, вот эти вот наслоения, вот эти столкновения должны стать тем, что мы сохраняем. То есть есть объекты, как, например, церковь Покрова на Нерли, которые надо сохранять, потому что это абсолютная архитектурная или художественная ценность. Весь этот гигантский комплекс ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ не является таким объектом. Это не архитектурные шедевры. Но именно потому, что это памятник истории и памятник трагических эпизодов нашей истории, он обязан быть сохранен. И мне кажется, что вот такие трагические монументы для морального здоровья нации сохранять, может быть, даже важнее, чем архитектурные шедевры.
Вторгаться в планировку ВВЦ значит разрушить целостность замысла. Так знаменитую главную аллею профессор Мархи Наталья Душкина называет осью абсолютизма.
ВДНХ – это грандиозный дворцовый парковый ансамбль, наполненный социалистическим содержанием. Это мы понимаем. Но по типологии, по замыслу, это дворцовый парковый ансамбль. Это реплика Версаля, это реплика дворцовых пригородов Петербурга. И существует своя логика. Когда мы смотрим на центральный ансамбль, мы видим обилие еще мелких других элементов, которые являются частью общего. Замысел ВДНХ изначально – это ансамбль. По смыслу все выстроено. Если есть павильон Сибири, то напротив стоит Балтийские страны. От Сибири до Балтики – это эмблемата гигантской страны во всей ее целостности, закрепленные в павильонах тех народов, которые исторически живут на территории нашей страны. Это многонациональная, многоязыкая страна. И в этом феномен вот этой нашей выставки московской, потому что здесь в материальных образах зафиксирована страна. Для посетителей показана иерархия пользования этой территории и функциональность ее. Южная часть, обращенная к солнцу, отдана растениям. Здесь сады, здесь замечательные селекционные площадки. Зато всему зверью, всем поросятам, свиньям отдана северная часть. Здесь построены целые городки, которые показывают, что в этом и есть мощь страны. Страна не просто в своих там павильонах, республиках, где живут люди, она может себя накормить, пропоить и так далее, и так далее. Вот это все здесь было заложено.
Пока новая концепция развития ВВЦ не поступила на согласование в Министерство культуры. Это означает, что окончательные решения еще не приняты, и выставку можно успеть спасти. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Время свободы» – спортивная панорама. Сегодня в финале открытого чемпионата Австралии по теннису состоялся так называемый «советский финал». Виктория Азаренко из Белоруссии выиграла у россиянки Марии Шараповой. В прямом эфире спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Алексей, приветствую вас. Вам слово.
Добрый день. Вначале о счете 6-3-6-0. Уверенная победа Виктории Азаренко. Цена этого финала была вдвойне высока, ведь победительница матча выходила на первое место рейтинга женской теннисной ассоциации. Мария Шарапова на вершине мирового тенниса уже побывала, а в карьере Азаренко таких моментов еще не было. На стороне россиянки было и преимущество опыта. До сих пор она трижды выигрывала турнир серии «Большого шлема». В 2004 году Уимблдон, в 2006 открытый чемпионат США, а в 2008 году открытый чемпионат Австралии. Всего же для Марии это был уже шестой финал турнира «Большого шлема». Азаренко же до сих пор ни одного «Большого шлема» не выигрывала и ни в одном финале не играла. Но на этом статистическое преимущество Шарапова и закончилось. Соперницы до нынешнего матча встречались 6 раз. Счет личных встреч у них 3-3. Однако Азаренко выиграла у Шараповой 2 очень серьезных финальных матча в 2010 году в Стэнфорде и годом позже в Майами. То есть в более ответственных матчах прослеживалась определенная тенденция. Азаренко проводила их лучше и собраннее. К тому же все эксперты до начала финала в один голос отдавали перевес Азаренко. Писали, например, что у Шараповой нет преимущества ни по личным встречам, ни по победам в финалах, ни по рейтингу и посеву, ни даже по прогнозам букмекеров. В последнее время Виктория действительно показывала очень уверенный и скоростной теннис, что что считалось решающим фактором в игре против Шараповой. Мария, похоже, то ли не совсем оправилась от травмы плеча, то ли, оправившись физически, испытывает и психологические проблемы. Путь к финалу у Шараповой был непростым, хотя и немного помогла соотечественница Екатерина Макарова, которая не пустила в финал саму Серену Уильямс, победив ее в четвертьфинале. В полуфинальном матче Шарапова очень уверенно победила триумфатора прошлого сезона Петру Квитову из Чехии, после чего ее шансы на четвертый в карьере «Большой шлем» весьма выросли. Но у Азаренко были свои рейтинговые предпочтения, ведь в полуфинале она победила прошлогоднюю победительницу этого турнира, бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс. Финал в Мельбурне считался еще до начала советским, поскольку встречались представительницы России и Белоруссии, но еще его называли кричащим, а комментаторы Евроспорта то и дело употребляли выражение «noise factor», то есть в примерном переводе «фактор шума». Всему теннисному миру известна эта проблема. Соперницы по австралийскому финалу считаются самыми крикливыми теннисистками в мире. Аппаратура на уимблдонском турнире в прошлом году зафиксировала у Азаренко крик в 95 дБ и продолжительность более 1,5 секунд. У Шараповой этот показатель еще выше, 5 дБ. И сколько соперницы не пытаются протестовать против этих криков и стонов, ни Шарапова, ни Азаренко приглушать звук, так сказать, не собираются. Если это процесс естественный, он им помогает при ударах. Женская теннисная ассоциация начала было борьбу с дамским шумом, но остается ей только признать, что тех, кто уже так громко кричит, не переделать, и нужно лишь воспитывать сдержанность у молодых теннисистках. В общем, громкость финала соперницам не помешала, скорее, что свойственно женскому теннису были заметны кое-какие проблемы психологического плана. Азаренко сейчас выглядит в теннисном плане едва ли не сильнее кого-либо из первой десятки, но начала она матч ужасающе, целую серию двойных ошибок сделала и проиграла свой гейм на своей подаче. Далее Шарапова выиграла и свою подачу, но оказалось, что счет 2-0 в начале финала – единственный серьезный успех россиянки в этой встрече. Вполне понятное волнение Азаренко в своем первом в жизни финале турнира «Большого шлема» таким же естественным образом сошло на нет после первого выигранного ей гейма. И более она сопернице ничего, кроме некоторых локальных успехов, не позволила. Первый сет белорусская теннисистка выиграла довольно уверенно 6-3, а во втором не оставила разволновавшейся Шараповой ни единого шанса 6-0, и Азаренко принимает поздравления знаменитой Мартины Хингис, которая награждала победительниц. Интересно, что Виктория, благодаря своему выступлению на церемонии награждения всех, кого было можно, особо выделила свою бабушку, сказав по-русски: «Бабушка, я тебя люблю». Бабушка действительно может теперь гордиться своей внучкой. Арслан.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Программа будет посвящена проблеме насилия над чужаками. Автор и ведущий Яков Кротов. Программа выходит в прямом эфире. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Фейсовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отрибетов.
Считаю необходимо вернуть в графу против всех в избирательной бюллетене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.